сначала люди поняли, что Бог один, потом хорошо, три лица в одной природе, и тут еще надо принять, что вообще-то будет, так сказать...
Да, что люди станут богами по благодати.
Да, да, вот это, конечно, действительно тяжело сходу осмыслить.
Ром оставляет замечательную такую реплику, он говорит, что я к такому свету упаню эротикос эхо.
Честно говоря, тоже меня это смущает.
То есть не то, чтобы это плохо, просто я вот не эхо, я к нему эротикос.
Ну, кстати, я бы задумался, ну ладно.
Сложно.
Да, ну и, конечно, очень-очень мощно, надо сказать, очень мощная схема. Значит, давайте, если ее, так сказать, именно схематизировать, то получается.
Конкретно в зачине этого текста, начальной его части, представлено очень интересное рассуждение о том, как вообще могут возникать новые вероучительные тексты в эпоху после эпохи древних вселенских соборов и святых отцов.
Да, ну и, собственно, что как раз вот вопрос о новых богословских идеях.
Благодарю вас, Учитель Христос, все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле.
Не называйте никого на земле.
Отче наш, иже на небесе.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами наш подкаст «Почитай Отца» и его ведущие...
Николай Антонов
и Петр Пашков.
И в сегодняшнем выпуске мы почитаем ижо святых отца нашего святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского, тем самым продолжая нашу сюжетную арку о догматическом развитии.
Да, особенно учитывая, что в предыдущем выпуске, значит, мы читали Григория Богослова, вот этот фрагмент, развивает который Григорий Палама в том тексте, который мы, собственно, сейчас и почитаем.
Ну, наверное, тут нужно сказать буквально два слова в качестве предыстории. Да, этот текст, который мы сейчас будем читать, это «Святогорский Томас». Очень известный текст святителя Григория Паламы, надо сказать, один из первых переведенных на русский язык в 90-е годы. Вот, текст важный, правда, мы читать будем не тот перевод, который был сделан в 90-е годы, читать мы будем перевод, который сделал я, просто потому что, ну, там, я несколько мест хотел уточнить, и так, в общем, увлекся, что перевел просто по новой. Вот, текст этот важный, он создан на начальном этапе паламитских споров и представляет собой такую декларацию афонских монахов, направленную против Варлаама Калабрийского, вот, да, против его критики исихазма и исихазской практики. Да, Варлаам подвергал критике и практику исихастов, то есть то, как они сидели, как они дышали, как они повторяли молитву, какую именно они молитву повторяли. Все это в той или иной форме Варлаамом критиковалось. Правда, мы не имеем целиком тех сочинений, в которых он это делал, мы имеем только отдельные фрагменты и упоминания в письмах разных участников этих событий. Это во-первых. А во-вторых, он критиковал и мистический опыт, который в итоге у паламитов, у исихастов, простите, это еще не были паламитами, получался. Они утверждали, что они видят некий свет, который они называли божественным, называли его нетварным, и говорили, что этот свет есть сам Бог. Вот. Да, это Варлаама тоже не устраивало, Варлаам это и тоже критиковал. Да, ему вот такое описание мистического опыта казалось излишне чувственным, излишне материальным. Он говорил о том, что если свет можно видеть, если он там то есть, то его нету, вот, если он там в каком-то месте светит, а в ком-то нет, значит, это в таком случае не... Может быть божественный свет, этот свет должен быть чувственным, а, соответственно, и тварным. То есть он должен быть сотворенным, ну, просто световой эффект. Очень красиво, здорово, замечательно.
Не, ну, как бы он даже послан Богом,
да, он даже послан,
хорошо,
он
да.
даже послан Богом, все хорошо, это просто...
Это какое-то проявление благодати, да? Но
да,
но
просто не нужно, да, не нужно им излишне увлекаться. Там, да, он оставляет замечательную такую реплику, он говорит, что я к такому свету упаню эротикос эхо. Я, так сказать, особой страсти к такому свету не питаю. То есть не то, чтобы это плохо, просто я вот не эхо, я к нему эротикос. Вот нет у меня к нему никакой особенной страсти. Вот. И в ответ на эти обвинения афонские монахи и исихасты вот создают вот этот текст, вот этот самый Святогорский Томас. Вообще-то в этом тексте большая часть посвящена как раз защите, оправданию исихастской практики и рассказам про какой Варлаам, в общем, нехороший человек. Вот, да, но конкретно в зачине этого текста, начальной его части, представлено очень интересное рассуждение о том, как вообще могут возникать новые вероучительные тексты в эпоху после эпохи древних вселенских соборов и святых отцов.
То есть монахи... Это, собственно, то, что нам и интересно.
Да, монахи хотят, да, объяснить, почему они вообще могут написать этот текст.
Ну да, и с другой стороны, это, понимаешь, все-таки добавляется здесь не просто, почему можно вообще писать новый текст, mm-hmm. да, но и, собственно, что как раз вот вопрос о новых богословских идеях.
Да.
Да, собственно, отсюда, то есть как бы причина для написания нового текста — это появление новой богословской идеи. Ну, возможно ли оно? Да, и тоже как бы с одной стороны существует такая практика апологии паламизма, да, что это просто древнее учение, там, берешь Василия Великого или любого другого, значит, человека, который писал про монахов, у него все то же самое, просто святитель Григорий Палама это, ну, оформил, да, как бы вот, так сказать, да, вот довел до какой-то именно такой четких формулировок, mm-hmm. да, увидим, что здесь стратегия именно в этом тексте чуть-чуть другая.
Да.
И это, собственно, нас вот интересует в первую очередь.
Да, поэтому мы его, собственно, и выбрали.
Возвещенные теперь во всеуслышание, всем известные и открыто проповедуемые догматы были тайны для закона, данного через Моисея, и предвидели их одни пророки в Духе Святом. А обетованные святым блага будущего века – суть тайна для устроения жизни, установленного Евангелием, так что получают и провидят их одни те, кто сподобился зрения в Духе Святом, причем и они лишь умеренно, как некий залог. И вот положим. Тогда кто-то из иудеев без благоговения мог слушать, как пророки говорят о совечных Отцу и предвечных Слове и Духе Божиих, и затыкать уши, полагая, что слышат речи, неприемлемые для благочестия и противные общепризнанному среди людей благочестивых речению, тому, что гласит «Господь Бог твой, Господь един есть». Подобное, пожалуй, и теперь может произойти с тем, кто без благоговения станет слушать о тайнах Духа, познанных лишь теми, кто очищен добродетелью. Но впоследствии, когда предреченное исполнилось, оказалось, что бывшее тогда тайным находится в согласии с явным. Так что мы ныне веруем во Отца, Сына и Святого Духа, триипостасное божество, единое по природе, простое, несложное, нетварное, невидимое, непостижимое. Так будет, и когда в надлежащее время откроется век будущий, когда единый в трех совершенных ипостасях Бог явит себя, явным для всех сделается, и что нынешние тайны находятся в согласии с явным для нас».
Сложно.
Да, ну и, конечно, очень-очень мощно, надо сказать, очень мощная схема. Значит, давайте, если ее, так сказать, именно схематизировать, то mm-hmm. получается.
Вот есть ветхозаветное время. В ветхозаветном времени есть один, так скажем, догмат. Надо сказать, что Палама совершенно верно выцепляет, да, вот этот центральный элемент, так сказать, иудейский символ веры. Это, собственно, вот, да, знаменитая Шма. Вот, да, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. Вот угу. этот самый, это иудейский такой символ веры. Кстати, небольшая ремарочка. Ученик святителя Григория Паламы, Филофей Кокин, он же был сыном крещенного иудея. То есть нельзя исключать вероятность того, что такое точное попадание было связано просто с тем, что папа-то ученика был практикующий иудей перед своим обращением, и поэтому мог просто сказать, просто знать, да. Что там у иудеев действительно, так сказать, за символ веры
вот
считалось.
Это, конечно, было бы очень интересно, да, вот почитать, как христиане, что христиане узнавали о иудейском отношении к Ветхому Завету, это всегда угу. очень интересно.
Вот, да, и, собственно, вот, значит, вот этот ветхозаветный символ веры, что Господь Бог есть един. Но при этом были, содержались в Ветхом Завете, в ветхозаветной религии, также и некие, так скажем, предуказания на то, что Бог не просто един, но един в трех лицах, что угу. есть и Сын, и Дух Святой. Вот, и эти самые предуказания, прообразы, они были неясными, они были такими, ну, загадочными, скажем так.
Но пророки их знали.
Да, но в полной мере знали это пророки, угу. да, люди, обладавшие, так сказать, даром определенного духовного восприятия. Вот, потом Ветхий Завет закончился, наступил Новый Завет.
Да, и там все открылось, и стало понятно, о, действительно, все-таки Господь Бог един, но все-таки действительно есть Отец, есть Сын и Святой Дух. Да, соответственно, то, что тогда было понятно пророкам и на что могли плохо реагировать, значит, ну, простые люди, да, сейчас стало общим знанием.
Вот, и, соответственно, в Новом Завете точно так же есть общепринятое знание, что, да, что Бог есть един в трех лицах, вот, но есть еще и в новозаветном откровении, в Писании, в предании есть намеки на некие тайны будущего века. Угу. Да, под тайнами будущего века как раз подразумевается вот это исихасское учение об обожении, да, о том, что божественной энергии тоже есть божество, да, и что они могут, им может приобщаться человек и обоживаться, да. Вот, и эти тайны, они в полной мере познаются только теми людьми, которые обладают вот определенным каким-то мистическим духовным опытом, которые в некотором роде сами пророки. Являются, конечно, монахи, подвижники, исихасты и так далее. Да. И их понимание, то, что они видят эти самые, распознают эти, так скажем, смутные намеки, видят их, для них, благодаря пережитому опыту, становится понятным, что тут имеется в виду. Это может вызвать неприятие и возмущение у того человека, который этого опыта не имеет, но с общепризнанными догматами о единстве Бога в Троице знаком. Потому что, получается, вводят какого-то второго Бога, какие-то энергии, которые тоже Бог, получается, двубожие. Да, то есть тоже достаточно понятно. Вот, то есть есть, вот, да, в Ветхом Завете были была тайна Троицы, понятная не всем и возмущавшая многих. Вот, в Новом Завете есть тайна обожения, божественных энергий вот этой жизни будущего века, которая также понятна не всем, вот, понятна только, так сказать, вот этим мистикам, да, каким-то, вот, значит, этим самым подвижникам, пророкам, вот, и тоже многих может возмущать.
Наверное, стоит сразу отметить, да, что здесь ну, действительно, достаточно очевидная аллюзия на идею вот этих вот, да, значит, нескольких изменений и заветов и постепенного откровения божества о самом себе у Григория Богослова, да, из прошлого выпуска нашего. Но, с другой стороны, схема другая. Да, во-первых, там именно что Ветхий Завет, помните, проповедовал отца и неясным образом сына у святителя Григория Паламы, да, здесь становится, что вот было ясно единство Бога и неясно, собственно, Сын и Дух. Да, то есть у Григория было именно, что вот был Отец и неясно про Сына, вот открылся Сын, и он неясно сказал о Духе, и вот Дух сам сошел, и стало ясно, что есть Дух. Да, видите, то есть схема другая. Но здесь тоже получается такая тройственность. Вот есть Ветхий Завет, где непонятно еще про Сына и Духа, вот есть Евангелие, становится понятно про Сына и Духа, но еще непонятно про действительно будущий век, и тоже, ну, в целом эту схему даже, может быть, можно, да, такое еще больше многобожие, дело не только в божественных энергиях, но, видимо, действительно, имплицитно, так сказать, да, подразумевается, что, ну, действительно, мы святые станут богами, да, да, и в этом смысле дело не только в том, что будет, ну, что энергия — это некое второе божество, да, но и что и вообще будет очень много богов, ну, там, типа, миллиарды.
Да,
действительно, если вот так в прямой формулировке, это режет слух. Но, с другой стороны, это правда христианское учение, это как бы можно и без Григория Паламы, опять-таки, это у того же Григория Богослова, например, и далеко не только найти. Да, и вот это действительно такая, да, вот, так сказать, умножение божества в истории, да, что вот сначала люди поняли, что Бог один, потом хорошо три лица в одной природе, и тут еще надо принять, что вообще-то будет, так сказать...
Да, что люди станут богами по благодати.
Да, да, вот это, конечно, действительно тяжело сходу осмыслить. Вот, ну, давай, наверное, теперь прочитаешь второй абзац еще, да, Тайна?
И поговорим еще. Следует также принимать во внимание следующее. Трипостасность божества, ничуть не нарушающая понятие монархии, сделалась очевидной для всех концов земли лишь впоследствии. Однако, тем не менее, пророкам все это было в точности известно и до того, как исполнилось. Легко принять это было и тем, кто тогда уже верил им. И точно так же и нам теперь известны слова исповедания, хотя одни из них проповедуются открыто, а другие таинственно заранее являются в духе достойным того. Одни из нас собственно посвящены в таинство на опыте. Те, кто отреклись от стяжания денег, человеческой славы и безобразных наслаждений тела ради евангельской жизни, и более того, утвердили это свое отречение через послушание преуспевшим в возрасте Христовом. Они внимают самим себе и Богу в безмолвии, отложив всякое попечение, через строгое внимание и чистую молитву делаются выше самих себя и пребывают в Боге, посвященные в недоступное уму таинство, посредством недоступного уму таинственного единения с Богом. Другие же из нас познают тайны через почтение, веру и любовь, посвященную в них на опыте.
Так, ну мы видим, да, вот некоторые как бы расширения, ну просто уточнение, да, значит, что как то, что открылось позднее, трипостасность не отменяет, да, и не противоречит на самом деле, хотя внешне это так выглядело и поэтому вызывало возмущение, да, собственно, поняли, что это не противоречит изначальному тезису. Ну и понятно, здесь то же самое, да, соответственно, когда здесь будет, значит, тоже явлено вот это вот, да, значит, обоженность святых, да, станет понятно, утверждает святитель Григорий Палама, да, что это не противоречит ни единству, ни троичности Бога никаким образом.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, да, здесь он вводит дополнительные два понятия. Во-первых, да, он говорит о том, что да, а вот эти тайны, да, предначертанные, они становятся понятны тем, кто на опыте их пережил. Да? Угу. То есть вот кто на опыте обожился, тот понимает эти намеки на обожение в Писании, да, и способен их, так сказать, обнаружить и указать на них людям.
Угу.
Вот. И дальше интересный момент, что в первой, так сказать, абзаце он говорил про два типа людей, скажем так, угу. да? Пророков и профанов.
Да.
Вот есть пророки, они посвящены в таинство духовным образом, неким сверхрациональным, сверхразумным, да? Есть широкие массы народные, которые знают только общепризнанное исповедание, угу. и их эти тайны смущают.
Угу.
Но теперь Григорий Палама указывает, что есть еще люди, которые могут доверять тем, кто угу. пережил эти самые таинства на опыте. Вот у кого-то на опыте есть опытное переживание обожения, и прочие могут просто, внимая ему, слушать его, видеть, что он, так сказать, достоин доверия всего того, что он, да, подвижник, вот, очевидным образом, значит, человек божий. Вот, и дальше Палама перечисляет долго, почему они достойны доверия, потому что они отреклись от того-то и того-то, то-то, то-то они делают. И вот из доверия такому человеку, через доверие такому человеку, тоже человек, не посвященный в таинство на опыте сам, может научиться распознавать эти намеки в принятом откровении. Да? То есть, ну, иными словами, вот если вам условный Макарий Египетский напишет книжку про обожение, вы даже если сами не обожены, но прочитайте книжку Макария Египетского и хотя бы поймете, где на самом-то деле имелось в виду обожение, а вы-то и не знали.
Угу.
Вот, да, и, ну, в общем, да, такая мысль, ну, относительно более-менее, в общем, удобовразумительная, да,
да,
если
да.
ее так увидеть. Вот, но мысль важная на самом-то деле, и мне кажется, что интересно, знаешь, чем? Mm-hmm. Вообще, в принципе, тексты Паламы, вот эти ранние, mm-hmm. более поздние тексты, они, на самом деле, не настолько своеобразны. Вот, что Триады, что Святогорский Томас, это самые известные тексты Паламы, они у нас раньше всего были на русский язык mm-hmm. переведены, они лучше всего на русский переведены, Триады вообще, да, хорошо переводил Бибихин, да. Вот, там могут быть какие-то ошибки, но это просто как самостоятельный текст. Они, mm-hmm. они хороши, как самостоятельный текст, их можно читать. Вот. Но вот тут очень интересно, что это может быть один из очень немногих памятников мистико-аскетической полемики. Полемики mm-hmm. про мистику и аскетику. Ну, еще вот есть Семен Новый Богослов, который тоже про подобные вещи, да?
Да-да-да.
Который это тексты, написанные в защиту духовного опыта. Тексты, написанные в защиту, в обосновании духовного опыта, в которых сам вот этот опыт мистической жизни становится предметом обсуждения. Это очень интересно и, на самом деле, для византийского богословия нетипично. Я вообще таких текстов больше не знаю, кроме Семёна Нового Богослова и Григория Паламы. Вот еще Макарий Египетский, наверное.
Ну да.
Вот, но Макарий Египетский тоже не очень
типичный. Ну тоже надо смотреть монашескую литературу. Я просто ее плохо совсем знаю, поэтому не могу сказать, но может быть такое там могло быть, мне кажется.
Но в целом ее немного.
Ну да, да.
Но в целом это, да, да. в любом случае, это не самый популярный, не самый распространенный жанр текстов.
Ну да.
Это не самый распространенный тип аргументации. И это, ну, в общем, в достаточной степени это редкость.
Да, и вот этот конкретный фрагмент, да, мне кажется, действительно интересен тем, что он предлагает, собственно, даже не, ну, именно концепцию обоснования этого да. опыта, да, то есть дело не только, что она конкретно там, вот, ну, у Семёна, да, как известный новый богослов, да, вот был там мой старец, я знаю, что он святой, что вы мне тут рассказываете, я видел mm-hmm. реального святого, а вы мне тут чего-то рассказываете, что я неправильно понимаю, вы не видели реального святого, mm-hmm. чего? Да, это как бы понятный ход. Да, здесь именно прям вот концепция под это подведена, которая, тем не менее, не без проблем. На мой взгляд, и меня вызывает некоторые. Во-первых, значит, просто для уточнения, ты сказал, что это против Варлаама, значит, а это не против Акиндина еще, потому что, насколько я помню из, mm-hmm. значит, диссертации как раз-таки нашей коллеги про Варлаама Ильги Канаевой, mm-hmm. значит, что как раз Варлаам сам прекрасно признавал, что да, есть, значит, богословы по опыту, есть богословы по вере, ну и как бы вот ровно это говорил. То есть, что...
Да, естественно, просто он не считал, что исихасты — это богословы по опыту.
Ну, в смысле, да, он не считал, что их опыт нужно принимать как этот самый. То есть mm-hmm. я к тому, что схема-то, в общем-то, одинаковая. То есть
да,
просто, частично. В смысле, что Григорий говорит, что вот им надо доверять.
Да.
Вот, ну как бы почему? Ну вот потому mm-hmm. что я считаю, что им надо вот по этим mm-hmm. критериям, да. Вот, значит...
Ну, собственно, именно потому, что это так не совсем работает, потому что и сам Варлаам тоже признал, что бывают богословы по опыту. Да, и Акиндин тоже так считал.
Да,
вот.
Да, 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 да.
Именно потому, что они все так считали, как бы, да, вот этот вот... Ну, то есть никто из них этого не артикулировал как подробную схему, как концепцию, uh-huh. разработанную настолько, как здесь, и не пытался придать этому вид торжественного документа, скажем так, да, uh-huh. в любом случае. Вот. Потом, собственно, поэтому Палама и перестает использовать эту аргументацию как основную, uh-huh. просто потому, что он видит, что даже те, кто согласны с тем, что бывает духовный опыт, они могут быть не согласны с тем, что этот духовный опыт обязывает принимать именно те выводы, к которым он пришел.
Да, ну что логично, угу. действительно. Да, значит, во-первых, значит, действительно, меня немножко смущает и утверждение о пророках, которые значит, по мнению святителя Григория, в деталях уже знали mm-hmm. и понимали, значит, три ипостаси божества, например, и, соответственно, ну, как бы его утверждали.
Mm-hmm.
В этом смысле, как бы, позиция Григория Богослова, как он это описывает, мне кажется, более, ну, mm-hmm. то есть мне ее проще принять, потому что, ну, как бы... Если эти люди точно что-то знали и писали при этом, внимание, пророческие книги, в которых, ну, как бы вообще... Дальше к этому нужно добавить какую-то концепцию, что, значит, они писали, очень точно знали, но специально для народа писали непонятно. Ну, и такого рода аргументация, да, прекрасно присутствует тоже, да, в традиции, но мне с ней сложно, честно говоря. Просто вот у меня с ней проблемы.
Ну да, но тут просто разные теории богодухновенности Писания, это очень интересно.
Да, но это другой вопрос. Да.
Но это, к сожалению, другой вопрос.
Нет, да, и, собственно, почему здесь это важно? Да, Григорий говорит, что вот был ясно проповедан отец и неясно сын. Mm-hmm. Это не вызывает вопросов. Вот, и действительно еще, ну, как бы про духа особо там ничего не... Хотя, на самом деле, конечно, там дух Божий носился над водами, но mm-hmm. тем не менее. Григорий для схемы, понятно, немножечко тоже упрощает реальность. Но это здесь как раз, по-моему, вполне допустимое упрощение. А вот здесь, значит, почему это важно, что они в точности знали? Потому что дальше по параллелизму mm-hmm. и мистике аскеты получают yeah. какое-то прям вот точное знание.
Mm-hmm.
Честно говоря, тоже меня это смущает, потому что, ну, как бы... Какие-то, я тоже, опять-таки, совершенно не начитан в этой литературе, но то, что я видел, опять-таки, описание переживания божественного света, да, оно, ну, как бы это не то, что вот они после этого там пишут учебник по догматике, значит, где они расписывают детали Царствия Божия, там какое-нибудь расположение ангелов, здесь вот mm-hmm. яблонька, здесь груша стоит, и вот это, да, как-то не очень, по-моему,
ну,
так.
По-моему, ну, это известный...
То есть дальше Палама из этого
это
делает.
Это известный мем из Мейндорфа про то, что Палама вообще не любил небесной иерархии Денисия Лепагита, я не знаю, правда это или нет, вот, но, в принципе, складывается впечатление, что он действительно относился к ним без
энтузиазма.
Да. Без излишнего энтузиазма, uh-huh. да. Возможно, что и так. Вот. Может быть, как раз благодаря опыту созерцания нетварного света он понял, что иерархия Денисия Лепагита — это не так важно.
Ну да, да. Нет, я просто к чему, да? Просто вот это утверждение вроде бы для него фундаментально важно, uh-huh. да? Что они точно, вот они вот здесь переживают точно. То есть, опять-таки, если мы утверждаем, что люди здесь, на Земле, могут сподобиться прикосновения Бога,
да.
и даже что они это делают, и сподобляются, и да. в разных формах, в частности, в виде небожественного света, да, ну, не только, надо сказать, да, вот, ну, это частая практика, описание в виде света тоже, это не вызывает вопросов, опять-таки, с Григория Богослова начиная, ну, опять-таки, да, отдельная тема, вся эта традиция большая, интересная, красивая, но, да, вот это, опять-таки, тот факт, что люди здесь могут приобщиться благодати, в общем-то, даже и обожиться до какой-то степени, потому что у Григория Богослова тоже богослово обожение номер один, я прошу прощения, значит, хронологически, да, у него же при этом всегда остается, что все равно есть разница, то есть между обожением, состоянием обожения здесь на земле и обожением будущего века.
Да.
Ну, я не думаю, что Григорий Палама ее отрицал, как бы он
нет,
умный человек.
Нет, в принципе,
был
на самом деле это отмечают многие, да, что особенно в ранних текстах Палама, которые посвящены полемике mm-hmm. с Варлаамом, в них Палама практически не проводит вот эту разницу между mm-hmm. обожением в эсхатологической перспективе и обожением здесь сейчас.
Mm-hmm.
Вот это вот то, что у него такая абсолютно осуществленная эсхатология.
Да, 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 да.
Это действительно так, и в триадах это очень сильно видно.
Mm-hmm.
Если
это
честно,
вызывает
я думаю, что это просто ну, непроработанность
да?
текстов. То есть, в принципе, мне кажется, что триада — это просто текст полемический, очень угу. сильно полемический, и он, на самом деле, в очень многих местах не проработан.
Не итоговый.
Ну,
просто, да.
Нет, ну просто там как бы, да, ну, распространенная история про отношение Палама к светской учености,
да, да,
из-за
да,
которой,
да.
собственно, у меня есть такое
его
впечатление, что, да,
да.
Что очень многие ученые не любят Палама, потому что он,
да, конечно,
он
конечно.
Дичайшим совершенно образом поносит, значит, любое образование в самых этих самых триадах. Вот, совершенно очевидно, что, ну, и там передергивает довольно грубо того же самого Григория Богослова. Уж выдать Григория Богослова за противника
да, да, да.
учености, это, ну, какая-то явная манипуляция.
Да,
то есть
да,
это
да.
манипуляция слишком явная, чтобы ее можно было даже из
да, да,
очень
да.
большого благочестия принять всерьез. Ну, мне кажется, что да, что просто все-таки, во-первых, Паламе там, сколько там, 30 с чем-то лет.
Mm-hmm.
В общем, для монашеского писателя это еще не очень много.
Ну, прямо скажем.
Да, там то ли 39, то ли 40. Ну, в общем,
а,
короче,
ну,
40 он, тоже, может быть. Ну, все равно он еще довольно молодой, то есть он не старится. Mm-hmm. Совсем еще.
Угу.
Вот, он...
И, видимо, действительно видел, собственно, святых людей
да,
на фоне,
да, да, вот,
и, видимо, действительно очень вдохновился, это понятно.
Вот, и просто, на самом деле, да, он полемизирует грубовато, не очень справедливо местами, потому что, видимо, совершенно искренне был очень обижен на Варлаама, вот, что вот угу. он так, так сказать, на святое покусился, вот, и поэтому, да, в общем, просто в триадах есть энное количество не очень удачных мест. Вот. Ну, понимаешь, да, как бы, когда... Ну, мы не можем счесть даже и самого большого почтения Григория Пламе. Тут в этом помещении нет людей, которые почитали Пламе больше, чем я. Вот. И не только в этом помещении, вообще в целом их не так много, этих людей. Но просто воспринимать всерьез рассуждение о том, что на самом-то деле Григорий Богослов презирает ученых, считает, что образование это плохо и вредно, и искренне считает, что это все ерунда, ну, просто всерьез воспринимать такие рассуждения невозможно. Это неправда. Просто тут сказано неправда. Вот. И тут есть два варианта. Либо это коварно, намеренно наврано, что, ну, в общем, не очень похоже, как бы, да, на правду. Вот. Либо просто человек настолько в запале...
Я так понимаю, да, в полуполемике, я так понимаю, ну, опять-таки, то, что Эйлер рассказывал там с Варламом, в общем, достаточно какая-то странная история все-таки.
Вот. Ну, я повторюсь, что я как бы не всегда согласен с Эльгой в каких-то местах, что касается там прочтения Варлама, ну, просто, да, как мы с ней периодически же спорим даже вот на эту тему. Вот. Потому что я, ну, не всегда уверен в том, что, как бы, что... Не всегда уверен в том, что я его также понимаю те же самые тексты, на которые ссылается Эльга Юрьевна. Как бы не всегда могу с ней согласиться. Мы это неоднократно, так сказать, фиксировали в разных обсуждениях. Но действительно, я абсолютно согласен с тем, что Пламе просто конкретно, особенно в триадах, просто довольно часто увлекается ходом дискуссии слишком сильно. Это правда так.
Хорошо, значит, но теперь давай попробуем, наверное, перейти к содержанию, собственно, да, потому что вот эти мои, так сказать, ну, грубо говоря, да, недоумения, они, собственно, вопрос, да, что мы отсюда извлекаем, вот, да, в смысле концепции догматического развития. Да, давай, наверное, попробуем подумать.
Мне кажется, что центральный элемент вот этого рассуждения состоит в том, что, ну, понятно, да, что это, наверное, приложимо не ко всем, надо сказать, догматам. Да, очевидным образом, что к догмату о двух волях во Христе, например, вряд ли можно приложить это рассуждение. Не очень понятно, каково мистическое переживание двух воль во Христе у человека может быть. Видимо, никак не может.
Ну, кстати, не очень я бы задумался. Ну, ладно. Давай сейчас просто отложим.
Для меня кажется... это не очевидно. Ну, в общем,
нет, как раз-таки вся, я прошу прощения, аскетика, большая часть аскетики строится на крестных муках. Да, и это очень важный момент. Вот, и в этом смысле... уподобление Христу в страдании, это тоже такая супербазовая вещь, да, и здесь принципиально, я думаю, это догмат, то есть нет, не то, что это, да, это, конечно, не то, что это переживание этого догмата, да, но это догмат для мистического опыта важен, и мне кажется, это где-то рефлексировалось.
С другой стороны, да, множество отсылок к Гефсиманскому молению в вопросе о двух волях и в аскетике, да, пожалуй, это не очень удачный пример.
Поэтому, да, то есть тут тоже это важно именно, что действительно Христос как человек истинно страдал, волей шел сам человеческой своей страдания, и мы можем этому подавлять. Потому что если это делал только великий абсолют, тогда критика Канта абсолютно справедлива полностью.
Да, пожалуй. Может быть, не очень удачный пример. Ну, в общем, не со всяким догматом есть уверенность в том, что можно его, так сказать, конкретно отрефлексировать, как это может быть пережито на опыте. Вот. Иногда это выглядит немножко искусственно.
Да, собственно, это большая линия вот в конце 19-го, начало 20 века, что все догматы... все догматы, они, их надо проживать. И так, это иногда выглядит карикатурно, иногда менее карикатурно. Опять-таки, прошу прощения, последнее, я надеюсь, отвлечение. По-моему, праведный Иоанн Кронштадтский пишет, у меня отец Павел об этом, Хандинский, естественно, рассказывал, наш декан, да, говорил, что кто-то из них, по-моему, праведный Иоанн, говорил, что надо составлять молитвословие краткие, помимо Иисусовой молитвы, из вот догматических формулировок, чтобы вот проживать вот мистически, молитвенно эти догматы. Тоже очень интересная мысль. Ну, я говорю, гораздо менее карикатурный, чем это бывает там в изложении молодых, какого-нибудь там владыки Антония Храповицкого.
Вот, кстати, хороший пример, да, вот молодой Антоний Храповицкий, вот у нас есть претензии к первым сочинениям Григория Пламе, в общем, вот молодой Антоний Храповицкий тоже. В общем, он и не молодой тоже иногда, но молодой совсем, да. С одной стороны, да, и вот, но в целом тут идея, да, какая, что в текстах священного предания, ну, что священное предание, выражено в каких-то определенных текстах, так или иначе, да, в святоотеческих текстах, в текстах священного писания, да, в практике церковной тоже, да, собственно, монашество, это церковная практика, это там, никаких подробных текстов, которые бы все это так достаточно внятно описывали бы, наверное, но, ну, вернее, как до Пламе не было текстов, которые бы подвели систематическое богословское обоснование под все вот это вот. Но тут они как бы появляются как раз. Вот, но вот это все, эта совокупность церковной жизни, выраженной в текстах или в практиках, она вот существует. И она несет в себе какие-то смыслы. Некоторые смыслы эксплицируются. Например, учение о Троице. Оно эксплицировано в церкви, оно есть. Вот какие-то смыслы подразумеваются всем этим. они необходимым образом предполагаются всем тем, что в церкви происходит.
Угу.
Они, так сказать, там наличествуют. Ну вот, да, Василий Великий использует там аналогию с крещением во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Да, да.
Вот, да, но это, ну, как бы, да, вот такой просто яркий очень пример. Вот эти идеи, они как бы этим подразумеваются, но их можно с тем же успехом из всего этого не вычитать,
угу.
не увидеть их в этом. Ну, можно...
Можно просто не ставить вопрос.
Да, можно не ставить таких вопросов.
Вопрос может не встать даже, я бы
да,
так сказал.
Да, вот, можно об этом не успеть задуматься. А можно просто, да, действительно, вот 50 лет крестить людей во имя Отца и Сына и Святого Духа и не считать, что это обязывает тебя не считать Святого Духа Богом и просто, да, ну, да, не делать такого вывода.
Угу.
Вот, и Палама говорит о том, что для... Что, ну, так или иначе, вот в случае с возникающими новыми вопросами, новыми угу. проблемами, да, в его случае это вот спор с Варламом, вот, возникает необходимость, возникает какая-то, ну, да, скажем, потребность в том, чтобы на этот вопрос как-то ответить, что-то по этому поводу подумать или сказать. И вот наличие вот этого самого опыта позволяет выражать и формулировать правильные выводы. То есть позволяет разглядеть то, что там подразумевается, но раньше не замечалось или не осознавалось. То есть вот человек, который там молился и имел опыт обожения, он может понять, что слова там апостола Петра про то, что и мы будем причастниками божественного естества,
угу.
означает действительно то, что мы обожимся и будем богами по благодати, а не что-нибудь еще другое, чтобы оно могло означать.
Угу, угу.
Вот, вот мне кажется, это таким важным.
Ну, значит, важным давай чуть-чуть, мне кажется, еще разложим, потому что мне, значит, во-первых, принципиальный момент, да, что он вот в первой, в основном, части, да, про вот три этапа, грубо говоря, да, он это не совсем догматическое развитие,
uh-huh.
да, это именно вот было ветхозаветное состояние, новозаветное состояние и царство будущего века, да. Это, ну, понятное развлечение, uh-huh. да, в этом смысле у Григория Богослова для нас был чуть более подходящий был пример, uh-huh. потому что он явно говорил именно про жизнь церкви, открывающую дух, и да. тут тоже что-то. С другой стороны, он вводит вот этот принцип, действительно, что есть некоторые мистики, да, есть не вот эти люди, uh-huh. значит, с опытом, а есть те, кто могут по вере, ну, как бы этот опыт распознать, и вот дальше, по-моему, ты сюда, ну, как бы, опять-таки, вчитываешь не в смысле того, чего нет, а в смысле mm-hmm. раскрываешь то, что не сказано, да, это, собственно, то есть вот этот вот принцип, который ты у них, используешь тот принцип, mm-hmm. который у них заявлен, да, потому что, по-моему, в этом тексте все-таки не сказано то, что ты сказал, но оно отсюда вполне логично следует. Mm-hmm. Значит, что, ну, вот мы, богословы по вере, да, мы можем брать вот эти вот источники какие-то, тоже вопрос, что это за источники дальше, да, для святителя Григория очень важно, что это все-таки в этом тексте, да, это не просто какие-то тексты, это не предание, в смысле набор ключевых текстов, который там утвержден каким-нибудь собором или что-нибудь такое, да, для него это источник, это конкретные святые, которых он просто знает лично, в общем-то, ну или знает тех, кто их знает, но, в общем, да, это такая очень жизненная, конкретная вещь. Вот, и вот этот опыт, дальше можно ему верить, и дальше его можно словами описывать, хотя это не твой опыт, да, но ты его можешь фиксировать, вот, и, соответственно, дальше выражать, ну и дальше обосновывать в Писании, разглядывать это в предании и так далее, да. Вот, это действительно важный момент, наверное, для нас, да, как установка, которую мы можем в целом выделить, да, если вот из Григория Богослова мы в целом, я, во всяком случае, да, выделяю вот такой момент, как, значит, что мы из жизни церкви, да, вот можем что-то узнавать. Здесь тоже вот не просто из жизни церкви, да, вот из опыта святых мы дальше своими не мистическими, а вполне рациональными процедурами
угу.
можем что-то выводить, и дальше, ну вот, и даже не только, не то, что из него и выводить, а получать оптику, исходя из которой мы смотрим на вот, собственно, да, Священное Писание, Священное Предание, может быть, даже так.
Да, но я этого не говорил. То есть, в смысле, я говорю, ну, то есть, я-то имел в виду именно тексты, написанные самими этими самыми людьми, имевшими духовный опыт. И, очевидным образом, Палама-то именно про них говорит, конечно. То есть,
ну, нет, вот, а там... на какие тексты он ссылается при этом, я прошу прощения? То есть, в смысле, он при этом...
Ну, так вот, в том-то все дело, что текст, который имеется в виду здесь, очевидным образом, это сам Святогорский Томас, конечно.
Ага.
Который написан, конечно, Паламой, да, но как бы его подписывают все эти афонские монахи, и как бы за счет этого, как бы коллективное творчество,
угу.
афонскими монахами, среди которых есть и эти самые созерцатели, которые так-так-так-так и так далее. То есть, чьим образом...
Вообще, конечно, не очень звучит.
Ну, судя по всему, имеется... Нет, понятное дело, что там еще имеется в виду тексты Никифора Исихаста,
ну, про... да.
который критикует Варлаам, тексты угу. псевдо-Симеона, и, собственно, Симеона, настоящего угу. Симеона, точно так же. Да? То есть имеется в виду вот этот не очень большой корпус византийских, угу. собственно, мистических текстов.
Угу.
Да, Макарий, Симеон, значит, получилось нехорошо, потому что, как известно, Макаревский корпус написал человек по одной из версий, написал человек по имени Симеон на самом деле. Поэтому Макарий Симеон, Макарий Симеон, Симеон, вот, еще Симеон. Вот, значит, да, и Никифор Уединенник, вот этот самый, да, вот этот вот корпус византийских мистических текстов и тексты, которые еще Григорий Синаита, который творит в это же время, он чуть-чуть старше Григория Паламы, и тоже вот он про все про это пишет, да, и вот, собственно, исихасты современные Паламе, которых Варлаам не уважает, критикует и поносит, а на самом деле он не прав. Вот. И опять же, это, ну, я же не говорю, что это как бы идеальная схема, просто вот она какая она есть. Вот.
Да, интересно, интересно. Интересно просто действительно, есть ли вот то, что, ну, вот, то, что у Семёна точно есть, да, вот здесь, собственно, что вот есть там святой, который видел этот опыт, ну, в смысле, видел этот свет, да, и делится этим опытом, и поломает, и вот фиксирует. Ну, то есть это, собственно, да.
Ну, как что-то вот такое.
Кто-то из этих монахов, да?
Да, совершенно верно.
Да, но я просто говорю, да, это интересно все-таки, что это именно передача живого, потому что, ну, пишет-то текст все-таки святитель Григорий Палама,
да,
который, ну, в общем...
На созерцание в данном тексте не претендует. Претендует, да, и никогда не ссылался на то, что я видел, и говорю о том, что видел. Может быть, он и видел, но он никогда это не использовал в качестве довода. Надо сказать, это интересно довольно.
Да.
Вот, да, но в целом вот аргументация именно такая. Ну, вот. То есть, что мистический опыт позволяет вот такие вещи разглядеть. Вот. А дальше вторая часть, которая говорит о людях, которые доверяют святым, мне кажется, здесь речь идет, ну, как бы, да, о том, как возможно познание богословия другими людьми. То есть, как другие люди могут учиться богословию. То есть тут речь даже не о том, как они могут богословствовать, это следующий этап, так сказать, развития этой мысли, а как они могут учиться богословию. Как вы можете... то есть это решение проблемы, так скажем, понимания, да, в какой-то степени. Как вы можете утверждать, что вы поняли Иоанна Дамаскина, если вы не имеете духовного опыта Иоанна Дамаскина, Макария Великого, да? Вот, вот, да, Паламак отвечает на этот вопрос, что мы им доверяем, и за счет этого мы, в общем, считаем, что мы... Как бы, ну, то есть следуем их знанию, да, скажем.
Да, да, то есть не, да, оно может быть неравноценно, но мы,
да,
следуем.
Да, но мы, по крайней мере, им доверяем, и итогом нашего доверия будет тоже вознаграждение, пусть и в меньшей степени, но принципиально тоже, что и у них. Что-то такое. Вот.
Наверное, сложно. Надо заканчивать и переходить к другой уже в следующем выпуске, да, перейдем к другой интерпретации того же текста святителя Григория Богослова, о таких же вот этапах развития богословского знания.
Парам-парам-парам. И вот.